Говорит и показывает радиостанция «Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. Это программа «Лицом к событию». Событие сегодня как бы праздник 4 ноября, но поскольку никто не воспринимает его как праздник, никто друг друга особенно с ним не поздравляет, хотя верит, что это выходной, мы говорим сегодня о главном событии дня – русских маршах. Главное, не главное, но самое громкое. Эти русские марши прошли по всей стране. Мы будем вам показывать города, где они были. Мы будем обсуждать, как это было. Мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, поддерживаете ли вы русские марши? Зачем они? Если вы на них не ходите, то хотя бы объясните, зачем их проводят. 8 800 222-12, это телефон прямого эфира. Я представляю вам наших сегодняшних гостей. С нами Борис Минаев, главный редактор журнала «Медведь». Здравствуйте, Борис, писатель. Журналист. С нами Святослав Леонтьев, студент журфака МГУ. Здравствуйте, Святослав. Святослав сегодня не только как студент и как участник обсуждения выступает. Вы, кстати, можете задавать ему, уважаемые слушатели, вопросы по поводу того, как молодежь относится к последним событиям, к этим русским маршам. Но и он сегодня ходил на русский марш, промок до нитки. Вот даже с обувью у нас были проблемы. Сидит в мокрых кроссовках, запретил. Оператор запретил сидеть босиком, сидит в мокрых кроссовках. Потому что целый день был сегодня на марше. Ну, не целый день, но достаточно для того, чтобы... Да, 5 часов там... От звонка до звонка, одним словом, мы покажем вам все сюжеты, которые сделал Святослав. Мы начнем с сюжета, который подготовил наш собственный корреспондент в Кирове. Давайте посмотрим. Кировский сюжет. Русский марш в Кирове.
Необычно начался русский марш в Кирове. На этот раз всех участников акции и даже корреспондентов досматривала полиция. При входе на акцию стоял металлоискатель.
Здравствуйте. Меня тоже досматривать будете?
Впервые в истории Кирова люди, которые должны защищать уличные мероприятия, не допускать каких-то беспорядков, желанием провести контроль обыском, изъятием, совершенно бессмысленным изъятием газовых баллончиков, просто создавать невозную обстановку.
Из-за конфликта с организаторами от участия в русском марше отказались представители Национально-демократической партии.
Да, мы уходим, к сожалению.
То есть вы вообще не будете?
Русский марш на сегодняшний день для нас не стал всеобъединяющим мероприятием. То есть мы не видим здесь среднего класса, мы не видим здесь большого количества различных движений, которые могли бы быть полезными. Вот так.
Мы не против партий всяких, различных объединений, мы против привязывания их как организаторов, потому что они не являются их организаторами. А СМИ это выставит именно в таком свете.
Русские ущемлены в правах по сравнению с другими народами.
В чем эта ущемленность выражается? Вот вам лично чего не хватает?
То, что русских постоянно ущемляют, арестовывают.
Что такое русский порядок? Как это считается?
Русский порядок – это такой порядок, при котором русских людей становится больше, при котором их жизнь становится лучше, а их государство, наше государство, нам и принадлежит, а не каким-то странным личностям, которые набивают себе карманы за наш счет.
А что нужно делать для этого?
А что нужно делать для этого? Для этого нужно вести борьбу всеми доступными способами. Протестными акциями, участием в выборах. Но нас пока не пускают в легальное политическое поле, потому что боятся. Но мы эту стену рано или поздно проложим. Отстояние Бирюлёва отстоим и в целом масштаба всей страны право на создание нашей партии.
Русские вперед! Русские вперед! Русские вперед! Русские вперед! Слава империи! Слава России! 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 Слава империи! Русские один народ, одна страна!
Это была Екатерина Лушникова, это был репортаж из Кирова. Теперь мы посмотрим репортаж из Краснодара. Там ситуация немножко другая, там запретили проводить русский марш, как ни странно. Вот Качев, который славится таким, у него такое имидж как раз... человека, который не склонен запрещать русские марши, но тем не менее запретили. И вот они все-таки прошлись по городам, по улицам города. Давайте посмотрим, как прошлись.
вперед!
Русские вперед!
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
Постоянно заметьте, вот это движение идиотское, бипан без пружин. Заметьте, постоянно на многих машинах. Азербайджанский, дагестанский, все такое. Вот почему тогда это не пресекается, а имперский флаг сразу пресекается.
Фашист просто.
То есть сразу в фашизм, да, переводит?
Совершенно нет. Имперский флаг, он практически, будем говорить, это всего лишь символика на сегодняшний день.
Так а почему оно блокируется и пресекается?
Оно блокируется в том случае, когда символика используется в шоу, в шовинизме.
Знаете, я просто объясню слушателям, которые не видят сейчас картинку, что вся эта группа людей с лозунгами и плакатами подошла к памятнику, который называется «Памятник жертвам фашистского террора». И встретилась там с полицией, которая объясняет им достаточно вежливо, что так делать нельзя, нельзя выходить без разрешения на эти марши. Наконец, в Иркутске, мы сейчас узнаем, что произошло в Иркутске, там 200 человек вышло на русский марш, и 25 человек вышли на марш, противодействующий вот этому русскому маршу. Он называется как-то так, марш против национализма. Давайте посмотрим вот на эту группу людей, которая собралась сегодня в Иркутске против русского марша.
Вопросы национализма в стране становятся все более и более острыми, да, и вся эта риторика выходит на какой-то более высокий уровень, то есть уже нет смысла просто молчать или говорить, что это не имеет смысла или что-то такое. Вот в этот раз мы решили выйти и сказать публично. До этого какие-то люди, конечно, старались как-то там по маршрутам шествия русского марша, допустим, клеили листовки, да, там или что-то такое, делали какие-то такие акции. Вот. Мнение публичного. Сегодня мы решили делать именно публичного. Действительно, почему националисты в центре города маршируют, никто им ничего не запрещает, они распространяют свои идеи, они чувствуют, что это их день, хотя на самом деле это день вроде бы как национальный. Должен подчеркнуть, что это многонациональная страна, да?
Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет!
Трудящиеся едины!
Трудящиеся едины!
Мир цветной, а не коричневый!
Мир цветной, а не коричневый.
Мы все мигранты.
Мы все мигранты.
Я сейчас попрошу наших продюсеров показать рекламу русского марша в Москве. Дело в том, что перед тем, как вышли люди на этот русский марш, была широкая кампания в интернете. Ну, я не знаю, насколько широкая, но, по крайней мере, те, кто интересуется, могли эту рекламу увидеть в соцсетях, ВКонтакте, на Ютьюбе. Мы специально этот ролик скачали, чтобы посмотреть, как призывают идти на русский марш. Но снова я должна предупредить тех, кто нас слушает только по радио, что вы услышите только песню, под которую этот клип сделан. А гостей я уже попрошу оценить картинку. Вот Борис Минаев, особенно, чтобы он посмотрел картинку, что это за люди, что за слова, и рассказал нашим слушателям, которые не видят, а тем, кто видит, просто объяснил свое отношение. Как вы к такой рекламе относитесь? Пошли бы вы...
А реклама где была?
Реклама в Ютьюбе, на специальных страничках русского, в социальных сетях, на страничке русского марша в сети ВКонтакте. Давайте посмотрим этот рекламный ролик.
Сам лучше, что твоя, я прям дома не сиди, не так вы не
Это был рекламный ролик русского марша. Я прошу Бориса Минаева, вот для наших слушателей, которые только слышат песню и не видят слов, и не видят картинок, описать и оценить то, что вы увидели.
Ну, рекламой я бы это не назвал. Реклама все-таки что-то связанное с коммерцией, с торговлей. Хотя, конечно, любая, то есть есть и политическая реклама, она тоже продает определенные имиджи, символы. Вот, тут очень много различных каких-то лозунгов, там, «Россия, русскую власть», «Сохраним русский язык», «Спасем русских детей», «Покажем русскую силу». Знаете, вот ощущение какое-то у меня такой полной эклектики и... Вообще все это какая-то каша в головах. Вот я просто хочу сказать вот то, что я видел. Вот, может быть, немножко не по сценарию, Лен, но вот...
у нас нет сценария.
Ну да, но дело в том, что ну, вот памятник – это люди как бы единомышленники. Они в разных городах вышли. Вот в Краснодаре они вышли к памятникам жертвам фашизма. А в другом городе, в Кирове, по-моему, там, они идут под лозунгом «Кровь и почва». Для людей, которые немножко знают историю, ну, как бы известно, что кровь и почва – это такая мифологема, созданная лидерами нацизма, идеологами нацизма. Это несовместимые вещи, несовместимые. Значит, идут люди под православными лозунгами везде на русских маршах. Вот мы, значит, православные ценности там. Самое. Рядом идут люди, вот рядом, может быть, вместе идут люди с лозунгами «Сохраним белую расу». Ну, вот как здесь, значит, в этом клипе показывается время, значит, будущих или там нынешних матерей, младенцев, все они блондинки, все они с голубыми глазами, да, подчеркнута расовая составляющая.
Очень,
да?
Да,
значит,
заметно.
Для тех, кто хоть чуть-чуть знает, что такое вот белая раса, вот эта идеология превосходства как бы одной расы над другой, значит, или там не превосходство, сохранение там белой расы, она всегда, опять же, со времен Германии нацистской, она апеллирует к языческой идеологии. Она не любит, вот эта идеология белой расы не любит христианство, ненавидит христианство, не отрицает,
не монтируется
с христианством. Гитлер с трудом терпел католических там и протестантских священников, ну, как бы он понимал, что с ними, но вся его система идеологем была построена на обращении к язычеству германскому. А для христианства это значит враги, это язычники. Значит, здесь выступал вот в этом сюжете молодой человек, который говорит, значит, одного юношу спрашивают, в чем ограничивают права русских. Но он не может ответить. Он отвечает вот конкретно: нас арестовывают. Ну, как бы арестовывают не только националистов, арестовывают и либералов, и демократов, и всяких людей, которые, значит, вступают в какой-то конфликт с правоохранительными органами там на митингах и демонстрациях. В чем ограничение прав русских, он не сказал. Значит, другой человек, другой юноша там говорит о том, что значит, русские должны прийти к власти, то есть мы должны сделать русское государство, в котором, значит, будет, мы будем жить по-другому. Вот я под этим чувством четко не сформулировал, это, в общем, социалистические лозунги, то есть нужно справедливое распределение там национального богатства и так далее. То есть все эти люди, монархисты, значит, как их назвать, не знаю, люди, которые за империю, за белую расу, за то, за все, они все, в общем, у них у всех каша в голове. Честно говоря, вот такая же каша у меня от этого, ощущение каши абсолютное у меня от этого клипа, угу. Тем более, что все-таки в ней самая главная составляющая – это музыкальный ряд. Музыкальный ряд – это такой хард-рок, вернее, или хэви-метал. Вернее, это хэви-метал образца там, 80-х годов, пришедший к нам с гнилого Запада. Значит, в свое время, в советское время запрещали хэви-метал, считали его, значит, плохим, плохой музыкой, плохим движением. То есть, национально эту музыку я назвать никак не могу. Это абсолютная калька из чужой культуры. Так же, как многие вот лозунги и этих людей, это калька, собранная из совершенно разных культур, идеологий, мифов,
знаете,
идей.
Да, в прошлом году
вот мое ощущение.
Русский марш шел фоном для русского марша, шла песня, я была тогда на русском марше в прошлом году, шла песня «Русские идут твердым шагом на родной земле наводить порядок». И вот раньше лозунг «Русские идут» ассоциировался с тем, что русские идут громить или там освобождать страны НАТО, а теперь, получается, русские идут наводить порядок на своей земле, и это тоже, получается, представляет угрозу уже России. Вот это, в общем, если
Внутренний враг. Это
да,
лозунг внутреннего врага.
Да, если вспоминать, что такое «Русские идут».
Да.
Святослав, вот вы бы, если бы не давали вам редакционного задания пойти на русский марш, вы когда посмотрели этот ролик в интернете, вы прониклись идеями этого ролика, как вы его воспринимаете?
Думаю, очень вряд ли. Ну, я думаю, те, кто видел этот ролик, они понимают, что это, ну, что-то склеенное за полчаса, просто последовательность каких-то найденных в интернете картинок.
Не все подряд склеено все-таки,
согласитесь? Да, я понимаю.
Не любые картинки там.
Ну, вы понимаете, но это по большому счету, ну, бред. Ну, вот, очень неприятное впечатление вызывает. Это, особенно в конце, когда вот автор этой нарезки начинает что-то там про детей, выводит в фотошопе девочки надпись, что как бы ее воспроизвести. Вот те, кто видел, может быть, видели, слушатели, я не знаю, там написано, что национализм – защита от геноцида. И это как будто бы маленькая девочка написала
иммунитет,
на доске.
Иммунитет, по-моему, там должны быть.
Иммунитет, да. Иммунитет,
не суть,
да,
важно.
Да.
Но вот мне опять-таки кажется, что это какой-то определенный сплав вот этого сознания, что вот у современных российских националистов, я не думаю, что 90% из них, мне кажется, не задумываются глубоко о том, что они делают. Они просто это делают, потому что им это кажется правильным. Они уловили какой-то этот импрешн определенный,
да,
очень сильный импрешн.
Зачем все это? Да, то есть мы набор слов и лозунгов мы примерно уже
да,
вот сейчас
да, вот
с вами
примерно так. Вот
составим и поймем. Но зачем все это? Что они хотят? Чего хотят добиться?
Понимаете, а вот по сути, вот насколько я понимаю, насколько я об этом думаю, это нужно просто для того, чтобы было. Просто для того, чтобы было.
Отметить.
Есть, потому что есть, потому что нравится, потому что нужен этот импрешн, и нужно во что-то верить, даже пускай глубоко не вникая. Но человек таким образом может себя социально сегрегировать, социально отделить и каким-то образом сформировать свою личность. Особенно вот молодые люди, которые...
То есть вот они нашли себя в этой какой-то
да.
русскости.
А вы понимаете, это же очень для них важно, потому что люди живут, и они не знают, кто они. Особенно вот такие простые люди в не очень больших городах, где довольно сложно себя реализовать.
Такая самоидентификация, что ли, получается?
Да, самоидентификация. Идет уже не важно какие-то корни, откуда идут эти идеи, не важно, что именно Запад. Есть то, что есть, они улавливают этот импрессион.
Агрессивного в этом тогда получается ничего. Он не несет никакой агрессии, с вашей
Почему?
Точки зрения. Люди ищут корни, вот они нашли себя в этом.
В
а агрессия
что?
Для других народов во всем этом есть, ощущается или
есть,
нет?
Есть, конечно, агрессия.
Почему?
Но вы понимаете, это очень разрозненная вещь. У кого-то есть агрессия. Вот мешать всех националистов, всех, кто вышел на русский марш, вот в одну кашу,
не
это невозможно. Они друг с другом не связаны абсолютно.
Да, вот это согласно. Это то, что говорил Борис, что это действительно все время какая-то... Вот мы разбираемся в какой-то каше всякий раз, каждый год. Давайте мы начнем разбираться в московской каше, которая случилась сегодня. Она была не такой уж многочисленной из-за дождя. Дождь помешал. Сегодня
там
у нас...
все-таки было около 10 тысяч.
Да,
или даже
поменьше,
тысяч.
Да?
Нет, это заявляли 15, он потом заявил, что 20,
не,
но на самом деле было около 5.
Серьезный митинг, тем более, что он был не в центре Москвы.
Да, он был в Люблино в прошлом году, вот был в центре Москвы, дали им центр Москвы, в этот раз не рискнули дать центр Москвы. И мы давайте-ка разберемся с помощью видеоряда, с помощью наших репортажей, что там были за лозунги, что там были за люди. У нас два человека работали из разных поколений. Вот Святослав Леонтьев и Мумин Шакиров, это совсем другое уже поколение журналистов. Просто даже интересно, что у них получилось. Мы начнем с первых кадров, которые снимал Святослав Леонтьев, как только он пришел на этот митинг.
Так, сейчас. Видимо, как-то техническая заминка с моим видео. Но...
Ну, подождем.
Но все должно быть.
А что такое Люблино? Где там это было?
Люблино это вот около МКАДа.
Нет,
на
я,
востоке.
Я знаю, да.
Ну вот там как раз как от метро Люблино до Братиславской, вот они как раз проходили. Им там. Так,
такой широкий проспект, да?
Да, им там отгородили его со всех сторон вот этими полицейскими оградками железными. Поставили вот такой ряд полицейских, вот как по такой широкой дороге, огражденной полицейскими со всех сторон, можно было пройти.
А я бы хотела все-таки, чтобы продюсеры дали нам знать, у нас идет видео в эфире или нет, потому что мы не очень понимаем, у нас звука-то нет в студии.
И продюсеры куда-то пропали.
Нет, я их вижу всех, только я не очень понимаю, что они делают сейчас. Продюсеры. Нет, чего?
Эфира нет, только радиотрансляция сейчас
есть. Сейчас есть только в радио, а видеоэфира у нас нет.
Все пошло.
Уже, есть уже, теперь есть и видео. Это очень хорошо. Если у нас есть видео, мы можем ли сейчас увидеть первую часть сюжета Святослава Леонтьева, ту, когда он только-только-только пришел на митинг? Давайте попробуем еще одну попытку сделаем. Видите, был какой-то перерыв в трансляции, с этим связана заминка.
Мы не хотим, чтобы здесь был Израиль! Слава Руси!
Слава Руси!
Это начало. Вот Святослав пришел на этот митинг, вот то, что он увидел. И, пожалуйста, рассказывайте, Святослав, дальше, какие эпизоды вам запомнились, какие контакты, общение, кто эти люди? Вы разобрались?
На самом деле, знаете, у меня было очень странное ощущение от этой собравшейся публики. Она была очень разномастна, вот абсолютно разные люди, разных поколений, разного мировоззрения, о разном говорят то, что я слышу. Но в целом у них вот, мне казалось, в лицах есть что-то такое общее. Я понимал, что это совсем другой от меня мир. Что я вижу этих людей на улицах, когда хожу, но они в своем мире, как бы. А здесь они собрались воедино. Вы знаете, я вырос в не очень большом городе в Подмосковье, в Егорьевске, в 100 километрах от города. И вот меня почувствовал, как будто я опять вернулся вот в этот маленький подмосковный город, глядя на лица людей, на то, как люди разговаривают, себя ведут. Это было очень странное ощущение. Я бы не сказал, что это плохой мир, но это мир, которого я не очень понимаю и который я смутно для себя отторгаю. Но я понимаю, что вот он очень единый, несмотря на свою разномастность. Я видел там весьма разные кадры. Например, мне очень запомнился момент в самом начале, когда еще никого не пускают внутрь, еще рамки не пропускают, и стоит толпа перед входом. И высунулись какие-то, значит, нерусские из окна дома, там стоял рядом дом, и они высунулись из окна. И через несколько минут собравшаяся публика заметила, и там, значит, товарищи в шарфах Спартака начали просто гигантские танцы с криками этим нерусским в окне, с показыванием факов, выкриками, зигами и прочим. И просто это было довольно крупно, там человек
15
так делал.
Показали, кто здесь власть. Мы здесь
да,
власть.
А эти нерусские стояли в окне так задумчиво смотрели, не реагируя. Я даже не уверен, что они понимали, что это был им. Потом они, похоже, поняли, задвинули стекло. и продолжили смотреть. Но я думаю, люди испытывали странное ощущение при этом. И рядом с этим стояли культурные люди, одетые в славянскую одежду, и общались там на темы русского народа, славянской души, рассказывали, как они там играют на гармониях, как они там какой-то деятельностью занимаются. Рядом стояли православные люди, и тоже там что-то про религию говорили. И все это как-то так уживалось, и всем казалось так естественным, что вот здесь вот 15-летняя...
Там не было антагонистов, там не было, там двух колонн. Когда идут на там либеральных митингах, да, одна колонна отдельно вот...
Вы знаете, все...
Вторая отдельно либералов, это все-таки был сплав.
Все были отдельно, этих. Как бы все тусовались в своих кругах, в своих тусовках, не перемешиваясь, да. Никак друг другу. Вот рядом стояли христиане со своими христианскими флагами, рядом стояли, вот мы видели, это были язычники,
но
которые говорили «Слава Сварогу», играли...
Но это не случайное, вот правда же, Борис, это не случайный подбор, это все равно, вот вся публика, которую перечисляет Святослав, это же не случайно она собралась на русском марше.
Ну, честно говоря, эстетически, ну, в общем, вот по поводу этого видео, по поводу того, что снимал Святослав, по поводу того, что вот я вот просто вижу на экране, влюблено, происходило. Эстетически вот эти первые кадры, они меня очень отталкивают. Они как, потому что вот если есть объединяющие, то это для меня в этих кадрах это агрессия. Объединяет поиск внутреннего врага. Объединяет агрессия. Объединяет как, ну, в общем, вот начинается с антисемитского какого-то выкрика. Значит, мне сложно это вот так вот разбирать так здраво, спокойно, поскольку вот я вот эту агрессию чувствую. Вообще мне кажется, что это вот то, что ведь это не сегодня началось и не год назад. Эти русские марши, во-первых, давно проходят, во-вторых, эти движения были всегда. Мне всегда казалось, что это какое-то такое маргинальное явление. То есть маргинальное, то есть это такая малочисленная группа граждан, группа людей, которые выступают под этими лозунгами и под этими флагами. Но в истории были случаи, когда маргинальные партии, маргинальные движения завоевывали всю страну. Это было в октябре 17 года, это было в Германии перед войной. Значит, когда вдруг они попадают в центр общественного какого-то общественного конфликта и становятся очень популярными. Обычно люди не... Вот обычные люди, нормальные, средние люди, они не думают о том, что у них что происходит некое национальное унижение, что как какая-то нация их ограбила, или там какая-то нация их притесняет, тем более если это большинство. Вот. Всегда это люди всегда это люди особого склада, склонные к подозрительности, к какой-то теории заговора. Вот. Это молодежь, как правильно, очень правильно сказал Святослав, которые просто ищут самовыражение. Но, к сожалению, эти поиски самовыражения иногда приводят там к ужасным, жутким, совершенно уголовным преступлениям, когда вот мы же помним, как убивали там таджиков, детей, мигрантов в питерских дворах. Ну так вот, а отличие нынешнего русского марша, отличие нынешнего года в том, что это маргинальное движение попало в резонанс с общественным движением. Я это чувствую по своему блогу в социальных сетях, потому что очень много комментариев вот такого националистического. Ну, я бы не применял здесь слово национализм. Вот об этом я бы хотел отдельно вообще сказать. Такого ксенофобского плана, в которых я чувствую такую же агрессию, даже если эти комментарии, эти высказывания основаны там. То есть они касаются только вот миграционной политики, что, конечно, не является там изобретением нашей страны. Во всех странах абсолютно там практически есть проблемы с нелегальными мигрантами. Но все равно вот уровень этой ксенофобии, он очень велик сегодня в тех людях, которые раньше в этом замечены не были. В нормальных людях, в обычных, в интеллигентных, в там, я
а
с ними...
А что к этому привело?
Вот это новое, да, явление вот для меня сегодня. То есть я бы очень спокойно и равнодушно относился к этим кадрам, если бы я не знал, что у этих лозунгов и у этих речей появилась совершенно другая аудитория новая. И она очень...
Она расширилась.
Она очень
вопрос,
чутко прислушивается. Да.
Вот давайте мы вот послушаем. У нас Сергей сейчас на проводе, на связи из Тульской области. Сергей, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Свобода.
Да.
А по этому поводу вспоминается Виктор Цой. Я не знаю, каков процент сумасшедших на данный час, но если верить глазам и ушам, больше в несколько раз. Ну и дальше так же. Да. Я не люблю, когда мне врут, но от правды я тоже устал. Вот. И, кстати, вот ваш гость сказал, что нацики не любят христианство, Христа. Я тоже не люблю Христа, например. Хотя был крещен в младенчестве. Вот. Но просто мне больше Будда по душе. Вот. И у меня, как сказать, и симпатия, и душа лежит к учению Будды. Потому что, если брать, например, Христа, ну, это, конечно, для передачи Якова Кротова, но поскольку сейчас туда не дозвониться, вот хотя бы...
Так, нет, Сергей, ну, это уже не разговор. Мы не будем сейчас углубляться в эти тонкости и ваши вот верования. Но я хотела бы, чтобы мы все-таки продолжили рассказ Святослава, видеорассказ, потому что мы показали, как он пришел, и мы сейчас покажем основные кричалки и лозунги, собственно говоря, вот
но
то, что он увидел.
К тому, на чем остановились,
обязательно,
да?
Вернемся, угу. Конечно.
Ребята приехали в Мордовию, вот, уже ехали. Вот, ну, мы, в принципе, не пожалели. Вот, приобрели атрибутику сразу сюда, вот, чтобы поддержать, так сказать, своих друзей, своих соратников.
Десятки миллиардов ежегодно по тайным каналам отправляются на Запад. Почему еврей Березовский не построил какие-то офисы здесь, заводы здесь и так далее, и так далее? Они же критиковали коммунизм. А что же вы тогда не строите, не развиваете промышленность, которая развивалась как-то, значит, в советское время? Продолжайте развитие этой, этих промышленностей. Что-то они этого не делают.
Могучая, неверная, победимая, страна моя, Москва моя, ты самая любимая. Москва! 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 Москва!
Подмосковье! Подмосковье!
Подмосковье!
Алкоголь могила!
Подмосковье!
Алкоголь могила!
Только Руси, только победа!
Только Руси, только победа!
Только Руси, только победа!
Русская страна!
Отмените
свободу!
Свободу! Русские политзаключенных!
Свободу русским политзаключенных!
Идите к сцене! Еще раз повторяю. Мы Чагин Александр Евгеньевич.
К сожалению, из-за совершенно экстремальных погодных условий мы приняли сейчас достаточно сложное решение отменить нашу балладную программу, которая должна была прозвучать сначала. Мы просто не можем себе позволить заставить вас мокнуть там, когда мы находимся здесь, под этой крышей. Мы очень надеемся на ваше понимание и то, что вы не будете разочарованы.
Да вы мешаете! Я смотри, какая маленькая, худенькая,
наверное, жить тоже какой-нибудь. Этого народа нет, ни государства, ни земли. Жиды отняли все подчистую у русского народа.
Бери флаги в руки, суки, три, чтобы было видно, что мы ими торгуем.
А почем продаете?
300 рублей. Русские вперед! Русские вперед! Русские вперед!
Полная вам картинка уже того, что увидел Святослав. Пожалуйста, Борис, оцените ее. Там, кстати говоря, очень несколько раз мелькал лозунг «Сегодня мечеть, а завтра терроризм». Что это такое? Как это формулировался лозунг?
«Сегодня мечеть, и завтра взрывы».
А завтра взрывы.
Такой вот очень популярный был плакат.
Вот очень популярный
там
плакат.
Там еще была перечеркнутая мечеть такая нарисована.
Ну, да. Это... Ну, в общем, очень, ну, я даже не знаю, что тут комментировать. Как бы видео говорит само за себя. Мы вот обсуждали важный вопрос.
Да, что оно говорит?
Почему, что оно говорит?
Да, что оно за себя говорит?
Ну, оно говорит о том, что, в общем, любая вот эта ксенофобия, агрессия, она как-то так вот легко находит общий язык друг с другом. Там антисемитские лозунги с антикавказскими. Что ты еще сказал? Это самое. Да, антимусульманские, да. С антиеврейскими или с анти там буржуазными. То есть объединяющая история — это вот этот бурлящая такая вот общественная энергия, недовольство, обида. Вот некая уязвленность как идеология. Но я говорю, для обычного человека, который там работает, содержит семью, там все у него более-менее нормально, то есть он сыт, обут, и у него есть там работа, там женщина или мужчина, там дети, некие перспективы социальные. Вот эта уязвленность не может быть его программой. Он может высказывать некие там стереотипы, там, ну, там, вот там кавказцы там на рынке или там еще-то где-то что-то они там захватили, вот они такие сякие, а мы такие, значит, русские там. Но это обычный такой бытовой, ничего не значащий как бы разговор, далекий от его жизни. Вот эти люди, да. Я чувствую в них вот эта уязвленность, она изнутри стала, ими овладела, что ли, грубо говоря.
И он опасен поэтому.
Ну, во-первых, потому что там много молодежи, ну, как бы она действительно ищет свой какой-то, ну, им интересно. Им интересно выстроиться в колонны, им интересно что-то устроить, им интересно действительно...
Ну, вот с другой стороны, Борис, вы сами сказали, что много было русских маршей за эти годы, ведь ничего, они ничем страшным не
сегодня,
закончились.
Сегодня, значит,
как бы,
что, вот что произошло? Да, вот значит, что? Это произошло на самом деле одновременно, произошло несколько вещей. Ну, во-первых, я не готов сегодня описать, почему это сегодня... вышел на какой-то другой совершенно уровень, не готов, вернее, дать ответ. Но я могу сказать, ну, может быть, это прозвучит там не очень корректно, может быть, не с этого надо начинать, но я считаю, что на Болотной площади опора на митингах протестных, которые были совершенно другими лозунгами, там были совершенно другие люди, но туда... Значит, один из лидеров, Алексей Навальный, втащил националистов, в общем, грубо говоря, на своих плечах, потому что он искренне убежден, что вот эту правую, как он говорит, повестку дня нельзя отдавать маргиналам. То есть ему вот кажется, что в России должна быть создана такая солидная националистическая партии. Он с ними дружит, он чуть ли не сам собирался на русский марш.
Он, как любой политик, увеличивать свой электорат.
Да, свой электорат.
Поговорил.
Но дело в том, что Навальный — это не просто политик, это новый политик, это свежий политик, очень острый политик. Это политик, который, по сути, в одиночке противостоял, ну, той политической системе, которая есть у нас сейчас на выборах московского мэра. В него просто влюблены многие люди. Вот. Значит, это первый момент. Второй момент...
И что? Давайте закончим с Навальным. И что же?
Ну, удалось каким-то образом переформатировать вот эту маргинальную социальную активность, которую мы видим на экране, в некие такие, как это сказать, очень солидно звучащие, значит, лозунги, которые вдруг подхватили огромное количество людей. И стали также транслировать эту нелюбовь к мигрантам, к нерусским и так далее. Что происходит? Москва захвачена. Значит, это же имеет свои глубокие корни в Москве. Действительно, в Москве, ну, как и в любом мегаполисе, когда идет такой огромный поток нелегальной
миграции. Это спорная вещь, вы говорите. По-вашему, они подцепили это, там, грубо говоря, там, вот у этой массы участников русских маршей. А может быть, их жизнь сама привела к этой идее, что вот все очень неблагополучно.
Да нет, конечно.
И они объединились,
просто в итоге. Эти лозунги... Я когда смотрю на картинку, я совершенно не волнуюсь. Для меня это по-прежнему маргинал. Я не вижу в них никакого политического потенциала. Еще раз говорю.
Вас беспокоит другая часть.
Маргинал. Но да. у этих идей появилась новая аудитория абсолютно. И вот это очень меня беспокоит.
Да, пожалуйста, Святослав, вы хотели рассказать что-то?
Я поговорил с собравшимися довольно со многими.
Да.
И ни одного не нашел человека, который бы поддерживал Навального. Вот из всех тех людей, которые там собрались. Очень у кого не спрошу, у всех изо рта начинает вот одна и та же история про то, что Навальный финансируется из-за рубежа, Березовским. Вот почему-то три человека мне сказали, что Навальный финансируется Березовским.
Да, то есть они даже не знают, что он умер.
Нет, я сказал, ну так он же умер.
Да.
Мне говорят, ну так все равно теми же.
Умер, что умер, лишь бы был здоров.
Конечно, Березовский, это уже даже не человек, а миф.
Вот вы говорите, что Навальный подвел к национализму. Да, я тоже видел, что он заигрывал с национализмом, но в то же время я вижу, что националисты, например, по крайней мере, вот я не могу сказать точно за всех, но из тех, что с кем я поговорил, ни одного не нашел, кто бы поддерживал Навального.
Это очень интересно. И наоборот, вот я вам скажу совершенно обратную теперь вещь. Я приглашала в этот эфир человека, симпатичного, интеллигентного человека, который поддерживает Навального. Ну, я говорю, приходите, защитите его позицию по поводу русских маршей. И даже просила его, может быть, вы и сами сходите на русский марш. И вот он мне написал, я прочитаю вам, что он мне ответил. К сожалению, на русский марш я бы не пошел, хотя я очень люблю русский народ. Очень переживаю за него, переживаю, когда они его вытирают ноги, когда на нем пытаются самоутвердиться со всеми его недостатками. Помните фильм «Юрий в день»? Чтобы выйти на русский марш, понимая все про нацизм, его участников и прочее, нужно мужество, которого у меня пока нет. Я бы вышел на русский марш, но не под ксенофобскими лозунгами. Дело здесь тонкое и сложное. Веками русский народ был совершенно бесправен на собственной земле. Веками от его имени совершались безобразия. И в итоге сегодня в попытке обрести национальное самосознание наружу выходит только гной от старой запущенной раны. Но сама эта рана никому не интересна, и никто другой извне не поможет. Вот так мне ответил этот человек. То есть его отпугивает, он поддерживает Навального и... в отличие от националистов, но его отпугивают лозунги тех людей, которые как бы поддерживают Навального, вот эти ксенофобские. Не пойдет на русский марш. А Навальный тоже не пойдет на русский марш, как известно, потому что он боится, что его сфотографируют не в той компании, и потом будут этим оперировать, этими фотографиями, и
понятно.
Делать из него...
Да нет, я не считаю Навального там виновным, или уж тем более единственным виновным в том, что вот эти идеи, они вот в этой, в частности, очень литературной, очень продуманной, гуманитарной такой форме становятся достоянием как бы такой... ну что ли, как сказали бы раньше, демократической общественности, что демократическая общественность теперь объединяется под лозунгами униженного русского народа.
Но
это не Навальный виноват, это общая ситуация.
С его точки зрения, русский народ – это не только русские с точки зрения этого человека, это понятно, это народ страны. Вот он считает, что народ страны унижают. Вот он понимает русский народ как страну, которую там...
Ну, вот здесь топчут. Происходит некая путаница такая понятий, значит, потому что для него, если народ это все, это и татары, и евреи,
конечно,
и все, кто
для
здесь
него все
живет, Это одна история. Для участников русского марша это другая
история.
Они
нам нарисовали на картинках, кто для них народ.
Кто для них народ. Но в конце концов, если эти две энергии как бы объединятся, ну, у нас вот будет такая какая-то новая партия или новое движение, или новое направление ума, которое вот я чувствую, когда люди каждый день это транслируют в своих фейсбуках и живых журналах. Я не знаю, готов ли я, например, под лозунгами вот этой свободы становиться вот под это знамя. Нет, конечно.
Под какое знамя?
Ну, вот под то знамя, которое вот ваш собеседник тут описал. Потому что вообще вот эти идеологемы про русский народ, про его вековую униженность, они тоже ведь не сегодня как бы родились. Они тоже... То же самое говорил все 90-е годы Зюганов, например. То же самое. То есть в этом нету для меня ясной политической, ясной, вернее, не политической, а ясной этической, прежде всего, парадигмы. Что? Ну и политической тоже, и социальной, и какой-то.
И в конце концов, национальной.
Я не понимаю, о чем вообще.
И национальная парадигма.
О чем как бы речь.
Зачем? Да, зачем это все? Зачем? Если вы не разделяете друг от друга, вот вы не разделяете, вы для вас народ – это народ, это вся Россия. Зачем вы называете свой марш русским? Ну просто зачем? Почему? Что вы вкладываете в это название? Я очень люблю слово «русский». Вот я понимаю, но почему в этот день, 4 ноября, русский марш? Почему? Это интересно все-таки было бы понять.
Ну, потому что это новый праздник, он, в общем, отражает нашу политическую ситуацию, когда, значит, нужен день, когда... В этом, конечно, проблема тоже не только в мигрантах, не только в кавказцах, да, которые ходят с ножами, устраивают перестрелки и так далее. Хотя вот это на поверхности, это такая раздражающая всех история... Значит, когда ты видишь на улицах много чужих лиц, много людей, плохо говорящих по-русски,
понятно.
Вот то, о чем мы не говорим сегодня, а это и есть тот главный суп, в котором все это варится.
Мы об этом говорили сегодня. Да. Когда мы почему? Мы сказали, когда вот мы говорим о усилении таких настроений у другой части аудитории, мы сказали, чем они вызваны. Мы понимаем, чем они вызваны. Давайте послушаем Владимира Сергеевича из города Александров и потом точку зрения Мумина Шакирова на русский марш. Пожалуйста, Владимир Сергеевич, говорите.
Я хотел бы высказать свою точку зрения по поводу того, почему эти люди, участники марша сегодняшнего русского, негативно относятся к Навальному. Вот участник передачи вызвал удивление по этому поводу, а меня это не удивляет. Потому что те участники русского марша, которые сегодня вышли на улицы наших городов, они инспирированные противниками Навального, ну, условно говоря, да, они инспирированы провластными структурами, ФСБ, ТКВ, там прочее, которые выступают против Навального. Вот. Для этих участников сегодняшнего, так сказать, русского марша борьба с коррупцией не самое главное. Понимаете, они вообще не говорят, они не критикуют власть. Для Навального наоборот. Борьба с коррупцией самое важное. И, скажем, для Навального гораздо важнее, он скорее бы, наверное, поддержал лозунг «Хватит кормить Кавказ» и в данном случае проявил себя как антитеррорист, как противник террористических тезисов и лозунгов. А для нынешних, представителей русского марша, империя важнее. Они вряд ли поддержат лозунг «Хватит кормить Кавказ». Вот в этом разница между Навальным и, так сказать, националистами, вот тех, как он говорит.
Спасибо. Я не думаю, что это так. Я думаю, что лозунг для них «Хватит скормить Кавказ» – это вполне один из основных. Он там, безусловно, присутствует на этом марше. Давайте вот я предлагаю послушать Мумина Шакирова, каким он сегодня увидел, мой коллега Мумин Шакиров, русский марш.
Русский марш под своими флагами собрал националистов разных мастей. От умеренных национал-демократов Владимира Тора до более радикальных сторонников Дмитрия Демушкина, которые представляли объединение «Русские». От казаков, распевающих народные песни, до футбольных фанатов, откровенно выступавших с российскими лозунгами. Народ собирался долго, почти два часа. На марш запрещали проходить с бутылками, с жидкостями, а также термосами. Движение в районе Люблино началось в 14:00. Присутствие ОМОНа нисколько не смущало участников акции, которые не скрывали своих эмоций.
Наше движение.
Кирилл, иди сюда.
Какое движение? Это как вас представить?
Русское движение.
Русское движение.
Ну, у нас тут многие из Чертаново. Это русское движение. У нас Чертаново тоже много русских. Тоже режут и убивают. Поэтому мы хотим, чтобы наш род чистый. Чтобы спокойно можно жить.
Вот Россия разделена на много разных республик там. И считаем, что каждый должен жить на своей территории. Вот. Ну, русские должны жить на своей территории. Кавказцы на своей, азиаты на своей.
Лидеры партии и движения на этом фоне пытались выглядеть более дипломатичными и респектабельными.
Я считаю, что сейчас русское движение переживает подъем. Он неизбежен, этот подъем. Неизбежно включение повестки русских национальных организаций в политическую повестку дня. И в этом отношении, когда я говорю «это только начало», я имею в виду не только сам праздник, но и все то, что было до него и последует после него. А последует после него, я думаю, дальнейшее расширение, собственно говоря, рядов русского движения и дальнейшая его смычка с общеоппозиционным движением.
Вы знаете, если в России будет хорошо русским, будет хорошо всем. Если в России будет плохо русским, не будет хорошо никому. Надо признать объективно, что Россия – это русский дом. Конечно, в России проживают и другие народы, и другие национальности. И чтобы жить в России хорошо, надо с уважением относиться к выбору русского народа.
Ну, традиционные лозунги, которые у нас идут, это борьба с нелегальной миграцией, введение визового режима со странами Средней Азии. Есть лозунги, которые для нас нетрадиционные. Например, русские против ВТО присоединились, наши союзники, против реформы Академии наук, за легализацию краткоствольного оружия и так далее. То есть огромный список еще и социальных требований.
Когда был дан старт маршу по улице Перерва, пошел дождь, который скорее подогрел страсти, нежели умерил пыл шефствующих.
Русские! Они за всех! И все за одного! Они за всех! И все за одного!
Общая численность участников русского марша, согласно подсчетам полиции, составляла около 8 тысяч человек. Примерно 30 из них задержали за различные правонарушения, включая использование масок и запрещенной символики. По окончанию марша в Люблино прошел рок-концерт неонацистской группы «Коловрат». Муин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Ну, конечно же, он отделил, правда, Владимир Тор, русских от всех остальных. Будет хорошо русским, будет хорошо всем. Кому всем-то? Отделил?
Ну, отделил, да. Ну, мы сейчас что обсуждаем?
Мы сейчас завершаем программу. Вот, пожалуйста, чем все закончится, Борис?
А вот я не знаю, чем все закончится, честно говоря. Вот мы начали говорить о том, что... Почему, собственно, 4 ноября? Потому что День национального единства. Что такое День национального единства? День победы над смутным, там, над поляками, Минин и Пожарский, которые тоже были не совсем русские. Значит, дело не в этом, а в том, что вот у нас нет дня, как